Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 августа, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе в программе «Своя правда». Мы будем говорить о суверенном интернете. Параллельно следим, что происходит на суверенных московских дорогах. Там сейчас 6-бальные пробки. Как ожидается, с минуты на минуту они станут 7-бальными и останутся таковыми часа два. Таков прогноз аналитиков Яндекса. 718 тысяч автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделю назад было. Такова статистика московского трафика в эти минуты. А вот что касается суверенного интернета. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России. В этом качестве, как сообщает РИА Новости, он сделал вот такое заявление. Россия исходит из того, что государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством. Это, говорит Медведев, один из признаков суверенитета. И добавил еще он, что соответствующую работу российская сторона должна проводить и на международном уровне. Надо сказать, что Россия неоднократно выступала за участие всех стран мира в регулировании интернетом, однако так и не получила необходимого отклика на международной арене. В этом интервью РИА Новости приводит мнение Медведева, что можно считать целью закона об устойчивом Рунете, основные положения которого вступили в силу в прошлом году. И он говорит, что этот закон – это защита российских интернет-ресурсов в случае атаки на них из-за рубежа. Напоминаю, говорит, принят специальный закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на эти ресурсы. Дмитрий Мариничев к нам присоединяется, он интернет-омбудсмен. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот про признаки суверенитета, среди которых возможность государства самостоятельно управлять своим информационным пространством. Это вызывает у вас вопросы или возражения?
Здесь бы я разделил на две части вопрос, потому что он состоит, как обычно, не совсем таких простых форм. Первое, то, что любое государство обязано защищать свое информационное пространство и делать так, чтобы все государственные ресурсы или обеспечивающие функциональность государства сервисы работали бесперебойно и были доступны вне зависимости от того, есть связь с внешним миром, нет связи с внешним миром. И другая часть – это, соответственно, обычный бизнес, обычные люди, которые должны иметь возможность непосредственного взаимодействия с любыми ресурсами, с любыми людьми, с любыми компаниями на территории всего земного шара, то есть находящихся в любых других государствах. И это некие две разные вещи, и не нужно объединять их в одну, говоря о том, что суверенитет подразумевает вот некий такой а-ля китайский фаервол, который закроет доступ для нас с вами во внешний мир.
Возвращаюсь все-таки к этой формулировке. А государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством, говорит Медведев. Мне кажется, это не про техническую часть.
Здесь, наверное, с вами больше соглашусь, чем буду возражать. Это более такой широкий формат объяснения, зачем и почему это нужно. Но я вернусь к своему утверждению, что все-таки нужно разделять на две части. Вот первую и вторую. И вторая часть, она не подразумевает возможности государства с точки зрения контроля информационного пространства над смыслами, которые создают или используют непосредственно граждане, россияне.
Тогда про закон об устойчивости Рунета, о котором упоминает, среди прочего, Дмитрий Медведев, объясняя, для чего этот закон нужен. Можно ли сказать, он вступил в силу 1 ноября 2019 года, насколько я понимаю? Ну, кроме там вот этой истории с защитой личных данных. Он работает?
Он работает, частично работает. И с точки зрения функциональности он, конечно, применим именно к средствам, скажем так, программно-аппаратным. То, что эти средства могут позволить контролировать смыслы, о которых мы с вами говорим, это тоже как бы имеет место быть. И здесь опять вопрос заключается в том, что из себя представляет кухонный нож. Это орудие убийства или непосредственный инструмент для того, чтобы резать колбасу. Вот здесь вот выглядит все ровно точно так же. То есть государство должно иметь и управлять, и контролировать технологические процессы, которые происходят на его территории, в том числе, например, там петли трафика или связанность операторов связи, которые присутствуют и так далее. Но в то же время, наверное, неправильно, если государство начнет с помощью технологических средств контролировать смыслы, которые производят непосредственные потребители интернета, то есть сами люди. И это грань, которая должна быть озвучена и должна быть предметом общественной дискуссии и общественного контроля.
Просто по поводу вот этой вот этих двух функций одного и того же ножа, это ведь возвращает нас к тому, что вот на днях произошло в Белоруссии. Потому что одни уверены, что белорусские власти отключили интернет, а белорусские власти говорят, что интернет отключили из-за границы. Насколько легко разобраться, что на самом деле произошло в таких случаях?
В данном случае, наверное, я встану на позицию того, что отключение произошло изнутри, а не снаружи. Снаружи его никто не отключал. И разобраться технологически, в принципе, не составляет труда. Все, что работает, все может быть посчитано, и все, что может быть, собственно говоря, оценено с точки зрения, что и как происходило, где и как сломалось.
Вот эта история с устойчивым Рунетом, который должен будет заработать в полном объеме, насколько я понимаю, еще и системой доменных имен, и с криптографической защитой информации уже совсем скоро, в январе 2021 года, он как-то изменит смысл работы интернета?
Не совсем. Здесь, повторюсь, вот смотрите, чтобы просто на пальцах объяснить. Когда вы заходите на какой-то сайт, например, там Яндекс, то, соответственно, ваш компьютер соединяется с серверами Яндекс. Если сервера находятся на территории России, то он всегда будет с ними соединяться, вне зависимости от того, есть у вас коннект за границей, нет у вас коннекта за границей, это не имеет значения. Это работает внутри, собственно говоря, российского государства, внутри наших границ. Если вы будете заходить на какой-нибудь иной сайт, например, google.com, то ваш компьютер будет стучаться на сервера, которые находятся в Ирландии, к примеру, или где-нибудь там в Соединенных Штатах. И если у вас коннект не работает, то у вас интернета и не будет. В то же время те сайты, которые являются основными для функционирования, например, транспортной системы или электронной почты для граждан России, эти сервера должны быть в зоне доступности на территории России в обязательном порядке. Потому что интернет подразумевает, опять же, связь, коннект, то есть фактически маршрутизацию до источника, где эта информация хранится. Понятно, что мы в России не можем создать копию всего интернета. Это бессмысленно и невозможно. Поэтому в случае каких-либо проблем у вас не будут откликаться сайты каких-то зарубежных провайдеров или каких-то сервисов. Поэтому критичная инфраструктура, она должна функционировать всегда и в обязательном порядке. И, естественно, ее проще контролировать, когда она находится у вас на территории и когда она реплицирована на нашей территории. Но это не говорит о том, что нельзя отрубить каналы, и у вас не будут работать какие-то иностранные сайты.
Возвращаясь к этой истории, все-таки 1 января 2021 года возможность взять и отрубить будет?
Сомневаюсь, что в России можно взять и отрубить целиком и полностью. Конечно, можно точно так же урезать или сломать, или ухудшить качество связи и работы. Опять же, повторюсь, с внешними серверами, то есть с внешней сетью. Но внутри сеть должна и будет функционировать должным и нормальным образом. То есть все привычные сайты должны откликаться, и они должны иметь, соответственно, свои реплики на территории Российской Федерации.
Проконтролировать, что на этих сайтах происходит, государство в состоянии сегодня?
Нет, оно в состоянии проконтролировать доступность и работоспособность. Но что происходит непосредственно на сайтах, это удел тех компаний, которые владеют этим сервисом. Только они могут проконтролировать и создать рабочий или нерабочий продукт. То есть, грубо говоря, государство заботится о том, чтобы Яндекс был всегда доступен, но государство не может контролировать, что творится в дата-центрах на серверах Яндекса. Это задача самой компании непосредственно. И эти сервисы, они должны работать, потому что они уже являются на сегодняшний день такими базовыми с точки зрения функционирования огромного в количество услуг, к которым привыкли россияне и которые необходимы, например, там, для работы транспортной системы, например, того же такси.
Тогда последний вопрос опять на уровне примеров. История с Телеграмом, которая совсем недавно закончилась, как кажется, успешно. Но все-таки, если бы эта история работала после января 2021 года, она бы работала как-то иначе?
В смысле, вы подразумеваете, задаете мне вопрос, если бы не перестали блокировать Телеграм, как бы это было?
Ну да.
Ну, было бы все точно так же, как и сейчас. Потому что, повторюсь, слишком сложно гоняться за теми сервисами, которые являются приложениями. Они достаточно легко могут переходить с протокола на протокол, и в любом случае они будут так или иначе доступны. То есть эта борьба, она от лукавого, она не могла привести к какому-либо результату. И в том числе критическая инфраструктура, она точно так же не поможет заблокировать целиком и полностью Telegram. То есть для того, чтобы это сделать, нужны были совершенно иные альтернативные шаги, которые в том числе касаются и административного воздействия на информационную систему.
Спасибо. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. И все-таки возвращаюсь к словам Медведева. Государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством. Это один из признаков суверенитета. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можете присоединяться. Пишите, когда сообщение, на номер +7 925 48 94 8 или через Telegram. Когда пишите, пользователю говорит МСК-бот. Но можно и звонить. 7373948. Набирайте этот номер. Код города 490. 95-й. Это подготовка к 24-му году, уверен деревенский парень. Иван Юрьевич напоминает нам, что с его, по его данным, государственная система пропусков Москвы по коронавирусу размещалась на серверах в Эстонии. Наверное, закон в том числе и об этом. Ну вот, значит, тогда этот закон не позволит что-то подобное, если такое было в 2020 году, чтобы нечто подобное повторилось в 2021 году. Но вот где та грань, за которой государство самостоятельно управляет своим информационным пространством, и где та грань, за которым государство начинает управлять информационным пространством граждан, которые проживают на территории этого государства. У нас свой мир, свой Роскосмос, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, вот и свой интернет будет. И это правильно. Ну, судя по тому, что пишет обычно Григорий, мне кажется, это больше похоже на шутку с его стороны. 7373948, телефон прямого эфира, этот номер набирайте. Присоединяемся к разговору о необходимости, возможности, целесообразности суверенного интернета. Мы будем голосовать на эту тему во второй части программы. Естественно, это стандартная история. Конечно, будет голосование по поводу того, что вы думаете насчет необходимости такого суверенного интернета и границ управление государством, этим самым информационным пространством. А тут еще один вопрос, который тоже так или иначе придется обсуждать. А интернет, говорят, так устроен, что государство не может полностью контролировать это пространство. Или все-таки может? Продолжим разговор. Теперь к нам присоединяется директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимир Зыков. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда Медведев говорит о необходимости того, чтобы у государства была возможность управлять информационным пространством, он говорит, это один из признаков суверенитета, и до появления интернета это было бы понятно. Но, говорят, с интернетом это так не работает. Так или не так?
Ну, дело в том, что сегодня все-таки интернет по большей части зависим от Америки, и главная цель вот этого закона была суверенизация интернета, то есть сделать так, чтобы мы не зависели, точнее, чтобы мы были вне опасности, если вдруг американцы захотят нас отключить от глобальной сети. Например, один из шагов, который предусмотрен этой программой, это избавление так называемого петлевого трафика. Что это такое? Это когда, например, вы хотите зайти на сайт, который находится в Санкт-Петербурге, находясь в Москве, и вместо того, чтобы было прямое соединение из Москвы в Санкт-Петербург, сначала ваш сигнал выходит за пределы России, делает петлю, возвращается, идет в Санкт-Петербург. То есть по такому странному пути идет трафик. И такие соединения не существовали. Это называется петлевой трафик. И для того, ну, и понятно, что если вот вместе этой петли сделать разрыв за границей, вы не сможете это проконтролировать. Но пользователи не смогут заходить на этот сайт, если они находятся в Москве, и, соответственно, сайт Санкт-Петербурга.
То есть это все-таки чисто технический вопрос, а не смысловой?
Да, это вопрос в том числе технический, но и смысловой. Там же есть еще вопрос, касающийся переноса так называемых, значит, зеркал DNS-серверов. Это те сервера, которые позволяют пользователю, когда он вбивает адрес в адресной строке браузера, попадать на нужный IP-адрес. То есть за каждым сайтом сегодня скрывается некий IP-шник, и чтобы пользователь не ручками вбивать, как какие-то циферки, да, он вбивает адрес. И вот за пересылку с вот этого названия сайта, домена, на, соответственно, IP отвечает DNS. И вот если вдруг американцы бы захотели порушить эту нашу систему адресации, то они бы закрыли нам доступ к корневым серверам DNS. Соответственно, от этого мы тоже сохраняемся.
Смотрите, ну, вот давайте так. Мы знаем, каким сайтом или источником в интернете закрывает доступ российское государство. Были ли примеры обратного, когда американцы закрывали доступ к чему-то?
Ну, например, да, сейчас, например, они угрожают ТикТоку, они угрожают Huawei, они угрожают лаборатории Касперского и так далее.
Очень То есть они закрыли доступ российским гражданам к лаборатории Касперского?
Нет, они запретили американцам пользоваться лабораторией Касперского. Вот так вот было. Ну, то есть там была такая длинная история, которая запрещала...
Но подождите, мы же говорим про наших граждан. Нашим гражданам они что-то запретили?
Нет, они так не делали. Нет.
Хорошо, с вашей точки зрения, когда закон об устойчивом Рунете заработает в полном объеме, насколько я понимаю, это будет через несколько месяцев, в январе 2021 года, что-то изменится для обычного пользователя?
А для обычного пользователя, ну, здесь на самом деле можно только предполагать, какие могут быть изменения. Я могу сказать, какие могут быть технологические и физические вещи. Ну, во-первых, говорят о том, что может замедлиться скорость интернета. Во-вторых, в России, в принципе, изменится система блокировок. То есть, если раньше, например, за блокировки у нас отвечали операторы связи, то есть Роскомнадзор отгружал им специальные данные своего реестра, и они каждый у себя в отдельности блокировали эти сайты. Теперь в России меняется полностью структура интернета, и теперь сам Роскомнадзор будет делать эти блокировки, операторы связи уже к этому никакого отношения иметь не будут. И некоторые эксперты считают, что удастся заблокировать VPN-сервисы, некоторые считают, что не удастся. То есть VPN-сервисы – это те сервисы, которые позволяли вашему компьютеру притворяться, что вы заходите в
Погодите,
интернет.
Погодите, я все-таки возвращаю нас к началу разговора. Устойчивость Рунета, чтобы нас не отключили. А теперь вы говорите, изменится в том смысле, что мы будем отключать лучше.
Да, это тоже изменится, да. То есть это как бы, знаете, вин-вин, когда... И мы защищаемся, и мы сможем, соответственно, блокировать тоже лучшие иностранные какие-то ресурсы.
Но смотрите, мы ведь говорим в данном случае о том, что государство должно иметь возможность управлять своим информационным пространством. Да. И уже неоднократно говорили о том, как государство будет так или иначе ограничивать возможности собственных граждан, если я правильно понимаю.
В том числе это. А как управлять? У нас есть прекрасные национальные доменные зоны RU-RF-SU. И в случае, если произойдет какая-то вот такая проблема и отключение какого-то государства, в частности России, от глобального интернета, то сайты, расположенные в зоне СУ, РУ и РФ, они продолжат работать, и пользователи смогут получать доступ к этим сайтам.
А хотят доступы, пользователи получать доступ именно к этим сайтам?
В том числе к этим, конечно. Понятно, что вы же хотите заходить на сайт, находящийся в зоне РУ, конечно, хотите. Но просто вы хотите, чтобы этих сайтов было больше. Но если вдруг американцы захотят нас от этого отрезать, подговорим другие страны, то вы не сможете заходить на другие страны, но сможете...
Все-таки, ну, главный вопрос, как вы понимаете, он один. Какова вероятность, что американцы это сделать захотят, и какая вероятность, что наше государство это захочет? Потому что вот 757-й вспоминает газету «Правда», я бы вспомнил тот самый анекдот по поводу третьего телеканала, который, когда ты включаешь, там появляется дядька и говорит, я типа переключаю.
Ну, уже были прецеденты, когда они, по-моему, отключали Иран, американцы от интернета. То есть подобные прецеденты уже существовали, и эта проблема... плюс интернета в том, что он межгосударственный, то есть не только от одного США зависит, как кто будет отключен. То есть надо подговаривать сразу много государств, чтобы они сразу ввели санкции против России, в том числе в интернете. Но, на мой взгляд, самые главные санкции, которые они могут ввести, это запретить Гуглу и Apple, и Майкрософту, и Cisco работать российскими, значит, пользователями и компаниями.
Ну, как вот сейчас Google запрещают работать с Huawei.
Да, и, соответственно, разом у нас падает там вся экономика в том числе.
Скажите, одна вещь. Вот тот же Медведев сегодня вспоминает, что ведь Россия неоднократно говорила, что мы хотим, чтобы не только американцы управляли. И Медведев говорит, что ведь не получили пока необходимого отклика на международной арене. То есть получается, что наши опасения, они другим непонятны. Почему?
Нет, они понятны, и уже идет очевидный тренд на то, чтобы, значит, заставлять глобальные компании подчиняться локальным законам. Это и во Франции, это и в Германии, это и в России. Ну, логично, что если у вас горит свет, то вы хотите, чтобы он у вас в комнате включался и выключался.
Логично.
Да? И, соответственно, а тут вам, значит, американцы говорят, что мы будем вам включать свет, когда у нас утро, или когда мы решим, что мы хотим его включить, потому что у нас рассвет. Это нелогично, что он работает, значит, свет России, а управляют им с Америки. Здесь то же самое. Значит, если мы хотим, чтобы наши сайты, они...
Мы это государство или мы это граждане?
И граждане, и государство, но государство старается оградить граждан от противоправного контента, от того контента, который может навредить гражданам. То есть мы же, то есть государство же не просто так внедрило механизм блокировок. Изначально это предполагалось, что будут заблокированы сайты и ресурсы, на которых идет распространение продажи наркотиков, детской порнографии, суицидального контента.
Ну мы же понимаем, что этот список шире.
А, сейчас он стал расширяться, да. Сейчас он стал гораздо расширяться, он стал шире, больше и так далее. Да, опасного контента действительно больше, совсем таким, совсем противоправным контентом таким образом, к сожалению, побороться не удается, но хоть какой-то же механизм блокировок должен быть как-то...
Смотрите, я почему задал этот вопрос, потому что да. Предполагал, что сейчас начнутся вот эти вот формулировки от наших слушателей. Я попытаюсь их в одно свести. Люди почему-то уверены, что граждане имеют больше прав на определение, что им опасно, а что нет, по сравнению с государством. Как вы думаете?
Ну, логично, все граждане всегда так считают. Но если граждане... Для граждан есть специальный гражданский сервис, который определяет авторитет тех или иных сайтов. Он ставится надстройкой на ваш браузер. Когда вы заходите на кто-то или иной сайт, значит, люди, пользователи могут оценить, насколько этот сайт мошеннический или не мошеннический, и вы увидите значит, мнение большинства пользователей, и, соответственно, можете с ним согласиться или не согласиться. Это добровольный механизм, когда пользователи сами решают, что для них хорошо, что плохо, а остальные могут с этим согласиться или не согласиться. Но есть механизм государства. Понятно, что, например, какое-то количество граждан будут считать, что продажа наркотиков – это благо. Вот. Но с точки зрения государства это, конечно, не благо, и это там и здоровье, и демократия. Но
вы же понимаете, что вопросы возникают не по поводу истории с наркотиками.
Вопросы возникают по разному пулу. То есть вот там, насколько там, 12-го года...
Ну, ладно, тогда так. 855-й просит сказать, насколько он прав. Все сводится к тому, что у нас будет интернет, как в Северной Корее.
Не в Северной Корее, а скорее в Китае. То есть Россия стремится к тому, чтобы контролировать все входные и выходные каналы за рубеж. То есть вот у нас есть те точки, откуда к вам приходит в Россию подключение к глобальному интернету. И вот эти вот точки подключения к глобальному интернету Россия хочет контролировать. В России таких точек всего, в смысле в Китае таких точек всего одна, в России их множество. И вот, соответственно, мы вот этим законом будем пытаться контролировать в том числе и это, и решать, что хорошо, что плохо. Но пока не очень хорошо выходит. На примере с тем же Дуровым и Telegram мы видели, что даже по DPI не всегда удается определить, что это был Telegram.
Когда вы даже говорите, что вот пока не выходит, это не повод для того, чтобы отказываться от дальнейших попыток?
Не повод. Ну, а если не пробовать, то
логично.
Не получится.
Понятно. Спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Раз, и читаем только газету «Правда» в электронном виде. Если серьезно, пишет 757-й, автономность не помешает, но, учитывая недавнее, без иронии, тоталитарное прошлое, это беспокоит не беспочвенно. То есть, вроде как, технически да, надо, но мы боимся, что все не только в техническом смысле изменится. Как можно отключить интернет в одной конкретной стране? Это Виталий 618 пишет, это же не горячая вода. Нельзя просто зайти в специальную комнатку и вентиль перекрыть, тем более есть Илон Маск со своим интернетом из космоса, а его особо не выключить. Ну, во-первых, еще нет. Во-вторых, говорят, можно выключить, так или иначе. Ну, а в-третьих, вам только что Владимир Зыков говорил о том, что в Китае это примерно так и выглядит. интернет, как горячая вода, когда один вентиль в специальной комнатке. Правда, тот же Владимир Зыков сказал, что у нас все это устроено уже не так, как в Китае, и потому возникают определенные проблемы. Дмитрий Медведев рассказал о цели создания суверенного интернета, насколько нужен такой интернет, насколько государство должно иметь возможность самостоятельно и полностью управлять информационным пространством в интернете. Об этом спорим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Сегодня о том, насколько государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством. Такое заявление, цитирую по агентству РИА Новости, сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Мы говорим об этом в прямом эфире. СМС-портал, Телеграм. Звонить можно по номеру 7373948, пока вы дозваниваетесь или пишете. Во-первых, из новостей. Машина с мусором опрокинулась на западе Москвы, и движение транспорта перекрыто сразу по трем полосам. Это пересечение проспекта генерала Дорохова и Рябиновой улицы. Об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь, что касается пробок в Москве, семибальные пробки, как и предполагалось. Напомню, по прогнозам аналитиков Яндекса, вот эти 750 тысяч автомобилей, которые по городу передвигаются, будут создавать эти семибальные пробки как минимум еще часа два. Но более серьезных пробок вроде не ожидается. Теперь возвращаемся к суверенному интернету. Зачем это нужно? Почему государство должно иметь возможность самостоятельно управлять информационным пространством, если действительно оно должно иметь такую возможность? Полина Колозариди к нам должна присоединиться, она интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики. Полина, вы с нами?
Да, я с вами, добрый день.
Здравствуйте. И вот смотрите, мы тут обсуждаем, что может быть, для чего нужно, чтобы государство имело возможность управлять информационным пространством. Один из слушателей спрашивает, если опустить угрозы типа наркотиков и порнографии детской, какие-то есть опасные вещи для граждан, от которых государство должно оберегать их?
Ну, вопрос о том, как вообще должны распространяться полномочия государства на нашу личную жизнь. Значит, полномочия государства контролировать, вернее, нашу там личную жизнь, контент, который мы читаем, коммуникацию любую и так далее. Это вопрос открытый, на мой взгляд, в том смысле, что во время карантина, например, мы наблюдали, что многие люди были очень даже не против, чтобы государство все-таки ввело какие-то решительные меры. И при том, что понятно, что угрозы приватности появляются от любого стороннего вмешательства, но тем не менее часть людей всегда заинтересована в том, чтобы как-то за них решили, что какие меры предпринимать, какие нет. Это по поводу как бы того, куда может вмешиваться государство. Если говорить про интернет непосредственно, то мне кажется, тут надо избежать путаницы, потому что, конечно, вмешательство в информационное пространство – это одно дело, а то те законы, которые принимаются по поводу возможности усиления роли государства в регулировании интернета – это другое. Потому что это больше про инфраструктуру, про технические вещи, про то, чтобы данные наши хранились на территории России, а про то, чтобы государство имело возможность контролировать выход данных за рубеж. То есть здесь больше такие технические штуки.
Но вот насколько тогда правильно мы понимаем вчерашнее заявление Дмитрия Медведева? Напомню, он ведь говорил о законе об устойчивом Рунете, то есть о технологических вопросах, и прозвучало вот это, я цитирую. «Россия исходит из того, что государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством». Это техническое все-таки заявление, полагаете вы?
Слушайте, это очень странно все. Я тоже почитала, посмотрела. Значит, во-первых, ну, нет никакого единого закона о там, суверенном Рунете или еще как-то. У нас есть сколько-то законов о связи, там, о СМИ. 282-я статья действует в интернете. То есть то, что мы называем контролем за интернетом, контролем интернета, да, это все-таки не один закон. Поэтому здесь надо смотреть конкретно. Мне кажется, что это какая-то, ну, знаете, такое обобщение, как раньше вот говорили, информационное общество. И туда все подверстывалось. Там и интернет, и любые вообще информационные ресурсы, и газеты, журналы, и библиотеки. Вот. И как бы здесь немножко смешивается. Мне кажется, что это происходит ну, в головах у многих людей, возможно, у Дмитрия Анатольевича тоже произошло.
Но с вашей точки зрения сейчас нельзя сделать так, чтобы государство в исключительных ли случаях или как правило, но могло влиять на информационное пространство, как оно это делало, не будем скрывать, с газетами, радио и телевидением?
Подождите, ну государство, естественно, влияет на информационное пространство. Вопрос только в том, как устроено это влияние, простирается ли оно на всю страну или нет. Поскольку у нас сейчас нет централизованной настолько системы информирования людей, как была, допустим, в
ранние годы Советского
Союза. Да. То есть уже в 80-е, естественно, мы не говорим о том, что государство полностью могло это контролировать, потому что были радиолюбители, которые там слушали что-нибудь по ночам запрещенное. Да? А в этом смысле интернет не новинка. Да? Самиздат был тоже в Советском Союзе.
Ну да.
Поэтому я думаю, что здесь надо разделять. Естественно, государству, винным разным органам, да, государство тоже не супер единое, давайте не будем испытать иллюзий, есть часть госорганов, которым важен контроль за информацией. Конечно, у нас есть запрещенные Роскомнадзором сайты, их уже какое-то количество. И растет оно, вы знаете, как-то потихоньку, но регулярно. Вот. Контролирует информационное пространство, получается, государство. Контролирует.
Но, с другой стороны, вам скажут, что мы пока еще можем, если сильно захотим, сильно продвинутые будем, мы как-то найдем способ. Ну, про Телеграм я даже молчать буду. А если вдруг все это заработает, и государство поставит перед собой такую задачу, у нас все спидолы отберут, как это говорили в советское время.
Видите, никто не отобрал все спидолы. И здесь с интернетом еще сложнее, потому что, есть же куча альтернативных возможностей. Даже мы видим по, допустим, протесты в Гонконге, когда были, и там с помощью фаер-чата, который вообще не с помощью вот этого большого интернета работает, а с помощью сетей между пользователями люди общались. Да, соответственно, если вы делаете, например, какие-то трансграничные каналы, вы можете дальше передавать там по локальным сетям информацию. То есть я к тому, что дело в том, что сейчас уже сложно очень ввести какую-то меру, которая позволит именно передачу информации контролировать. Другое дело, что возможно вносить дополнительно свое влияние больше, усиливать, да, именно в информационном пространстве. Да, это понятная история. Я думаю, что она параллельно с какими-то техническими блокировками всегда тоже происходит.
Понял, спасибо. Полина Калазариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики. Голосование. Дмитрий Медведев объяснил, зачем создавать суверенный интернет. Государство должно самостоятельно управлять своим информационным пространством. И мы вас спрашиваем, вы с этим согласны? Три варианта ответа. Да, в любом случае так и быть должно. Да, так должно быть, но только в исключительных случаях. И нет, государство — это всегда конкретные люди, они не всегда объективны. Ну вот, три варианта ответа. Голосование уже идет в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. По поводу советского времени. У нас, естественно, разночтение, потому что, вот, например, 855-й пишет, частоты-то в советское время отслеживались. У радиолюбителей был строгий диапазон. Чтобы в них вещать, нужно было разрешение. Ты был под колпаком с самого начала. Стоп. Мы говорили о том, что можно было послушать эти радиоголоса, а не вещать куда-то. Или для нас важно, что у нас не будет возможности написать что-то. Вы думаете, в этом главная проблема? Мебель пишет, что государство не должно иметь возможность управлять информационным пространством, потому что уже приняли законы о блокировке чего угодно без суда, запретили писать без разрешения ФСБ об ФСБ, скоро и блогеров за анекдоты захотят сажать. Ну, так видится перспективы 860-й. Или 860-му, я не знаю, человек подписывается, я мебель. Это он или она? Не знаю. Это вот сложная история. Может быть, это тоже надо как-то разобраться с этой историей, когда мы разбираемся с устойчивостью Рунета. Ну, понимаете, одно дело, когда мебель 860-е, другое дело, когда паспорт номер такой-то, имя, фамилия, отчество, место прописки, желательно куратор с телефоном. Можно, чтобы было позвонить, сразу сказать, что это ваш Иван Семенович нам позвонил, тут наговорил. Ну и, соответственно, он разбирается. 7373948, телефон прямого эфира. 28-й пишет, а без Твиттера и Фейсбука с Ютубом скучновато не станет? Ну, я думаю, что вместо Ютуба будет Рутуб. или как это называется, Яндекс.Видео. Вместо Фейсбука у нас есть Контакт или Одноклассники. Ну, а вместо Твиттера что-нибудь быстро да придумают. 153-й пишет, наконец-то чебурнет ведут, а то мы слишком свободные стали, пишем, что хотим. Вот, кстати, это тоже правда, потому что ведь раньше был русский язык. У него были правила. Ругаться было нельзя. И это было прекрасно. А теперь пишем, что хотим. Не в смысловом, а в формальном смысле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вы знаете, во всех этих разговорах нужно четко понимать, что государство – это аппарат насилия, переданного ему гражданами. И ну решать, да. Что запрещать и что не запрещать, мы можем решать только мы граждане. А до этого у нас есть...
Алло. Ну, в общем, понятно, видите, раз, только мы граждане у нас, и все. И все. Но идея понятна. Речь идет о том, что государство для того и создано. То есть граждане выбирают, как это работает, а оно потом работает. Потом граждане принимают другое решение, оно работает по-другому. Но пока оно работает ровно так. Контролируя в том числе информационное пространство. 7373948, телефон прямого эфира, 855-й продолжает. Но ведь сфальсифицировать выбор граждан нынче очень просто. И что тогда? Значит, ничего не контролировать? Значит, тогда все, что можно делать? Надо же понимать, пишет Иван, что такое влияние будет несомненно давить на предпринимательство. К примеру, в сфере IT. И это будет только дискредитировать нашу страну и вредить нашему рынку информационных технологий. 28-й пишет, оказывается, 28-й. Понимаете, вот теперь, когда вы понимаете, что я о вас говорю, я не знаю, как прочесть то, как вы себя назвали. Это к вопросу о том, что действительно надо что-то делать с этим устойчивым рунетом. Вот мастера я хотя бы могу сказать. Мастер 672 пишет, интернет и сейчас представляет, где можно зарабатывать. Где деньги, там и контроль. Свобода слова тут ни при чем. То есть вы полагаете, что речь идет о том, что государство хочет таким образом контролировать потоки денег. Но, с другой стороны, мне кажется, граждане как раз только рады будут, если эти потоки денег будут контролироваться. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да.
А, Юрий, вы знаете, вот как мы можем обеспечить уверенность интернета, когда вот у нас ни элементной базы нет, ни компьютера поставить?
Ну, значит, тогда и не будем. Нет, ну нет и нет. Мы-то обсуждаем, как это можно сделать. Если вы говорите «нет, нельзя», вы говорите «нет, нельзя», да и все. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, что Дмитрий Анатольевич все-таки немножко воюет на старой войне. Ну, знаете, как обычно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. А дело в чем, что вот я же помню, как вот в нулевых, да, ну, я немножко к этому просто тогда имел отношение в прошлой жизни, а там действительно очень хорошо построили как телевидение, так и прессу. То есть, да, если в 90-х был вот разброд и шатание, да, там, и, ну, и доходило до полного безобразия, действительно, когда те же НТВшники там или другие ребята...
Хорошо, это мы помним, а сейчас, значит, с интернетом подобного рода проблем нет.
Нет, Юрий, в том-то все и дело. Смысл-то в чем? Тогда они справились. То есть они взяли лучших профессионалов.
Ну так и они и возьмут и справятся здесь, или здесь не надо? Что вы имеете в виду?
Юрий, вот я об этом и думаю. И, в принципе, пока ведь интернет, да, вот, достаточно свободная система, пока мест. Но... Почему бы и нет? Могут исправить.
Нет. Сейчас я же спрашиваю, а вы-то думаете, это надо?
Давайте так. Мне это, допустим, не надо. Я вообще, честно говоря, анархист, скажем так.
Вы гражданин. Подождите. Я сейчас ведь не про взгляды спрашиваю. Вы гражданин. Вы так или иначе, благодаря вам, в том числе, существует это государство. Вот с вашей точки зрения, Российской Федерации, это нужно или нет?
Мне кажется так, что для государства, да, нужно держать под контролем какие-то вот важные там ресурсы, да, это безусловно. Но, опять же, держать под контролем на мягкой руке, без всякой жести и прочее. А остальное, конечно, отпускать.
Понятно.
Потому что при жести при жесте ручей дырочку найдет. То есть все равно пойдут другие вещи.
Если не здесь, то на заборе. А это правда, я тоже слышал такой поворот. 153, что свобода, что не свобода, все равно 235-му. У нас голосование продолжается, мы задаем вопрос. Медведев говорит, государство должно самостоятельно управлять своим информационным пространством. И вы с этим согласны? Вы говорите, да, в любом случае так и должно быть, иначе для чего существует государство? Нет. Это возможно, конечно, но только в исключительных случаях. То есть, неправильно сказал, потому что формулировка-то «да» и в исключительных случаях. Вы согласны с этим? Да, но только в исключительных случаях государство имеет на это право. И, наконец, третий вариант, когда вы говорите «нет, государство – это всегда конкретные люди, они не всегда объективны». Вот это тогда ваш вариант. Значит, что тут пишет? Тут две стороны вопроса, это оса. Если защищать информационное поле от внешнего воздействия, то да, это нужно. Если говорить об информационной безопасности, что зарубежные страны могут нас выключить, то логики не видно, потому что на сегодня это инструмент воздействия внутри другой страны. Зачем им это, мол? Если информационное поле извне ограничивать по разным темам, не связанным с политикой, то это не демократично и неправильно. Или наоборот, ты внутри. Я не понял, 934-й. 235-й, государство должно свободно управлять своим народом. Ну, в том смысле, что некоторые скажут 235-му, что вроде как наоборот же формально. Ну, скажут, ну, на самом-то деле вот так. Он пишет, что власть народа-то у нас один день, а 6 лет, а в остальное время над нами власть элиты имеет. Есть и такой взгляд на это. Витя Цой пишет, так в чем проблема? Вернемся к локальным сетям, да и все. Там такой контент, за который сейчас такое можно получить. 7373948, слушаем вас, да.
Здравствуйте, Юрий Викторович, Геннадий, Москва.
Да.
Слушайте, ну я за второй вариант, только в случае чрезвычайного положения, допустим, военного какого-то, государство должно его контролировать. А все остальное, там, рынок растает, все на свои места.
Ну подождите, а как может рынок расставить на свои места вещи, которые должны быть запрещены?
Я же говорю, слушайте, что значит запрет? Государство может запрещать, ему что-то не понравится, да, там, ты свободно высказывай людей, там, своего мнения.
Ой, слушайте, ну, у нас сейчас, я бы вот на месте государства много чего запретил, потому что, ну, реально люди так говорят.
Ну, я, да, согласен, но в то же время у людей есть же и претензии к государству, да.
То, так, государство, ну, слушайте, ну, вы выразите претензии к государству в нормальной форме.
Выражаем. Но государство к нам не прислушивается, считается, что мы, как бы они на нас работают, да, мы их наняли, да, но они считают,
есть... Не-не-не, подождите, то есть у вас есть примеры, вот я выражал в нормальной форме, вот я выражал в нормальной форме, а вот этот 24-й вариант, и вот тут я уже не сдержался.
Есть, Юр, примеры, даже вот смотрите, по школьной программе, по всем этим, да, вот вчера выступала чиновница, по-моему, какая-то. Вот у нее вопрос спрашивали, да, она, ну, это должен департамент какой-то решить, то есть ответственность, понимаете, конкретно, то есть вот как отсылает какую-то всемирную, то есть вот в облака в какие-то, да, то есть вот это ответственность, да. Есть конкретные люди, которые принимают конкретные решения.
Так, понятно. Ладно, но все-таки, вот 855-й, расскажите, как выразить претензии государства в нормальной форме, чтобы тебя не посадили. Без мата. Не призывая к чему-то, что запрещено законом. Все это возможно. Конечно, должны ограничивать, Иван Юрьевич пишет. Мы же контролируем свое энергоснабжение. У нас продовольственная безопасность. Чем интернет отличается? Такой же точный ресурс. Все правильно. Есть даже уголовные дела о неуважении к власти за всякую ерунду. Вот еще раз. Смотрите. Значит, вы берете на себя ответственность. Вы говорите, а вот это ерунда. То есть я могу так не уважать, что я считаю, что это ерунда. Ну вот, давайте тогда договоримся. Потому что если чиновник что-то говорит, там не то что мата, там даже грубого слова нет, он по смыслу что-то неправильное сказал, это неуважение к народу. Но если народ говорит про чиновника, а в общем и там одни и те же граждане Российской Федерации, то тогда ему, мол, можно. Потому, ну вот эта история. При отключении Гуглом Андроида, как мы Рутуб смотреть будем, пишет Дмитрий. А вы без Гугла не можете Андроидом пользоваться? Ну если что, вдруг... Это тоже вопрос интересный. Или вот, к примеру, 576-й пишет, Медведев, кто это, чтобы его слушать? Простой ответ, простой вопрос, простой ответ. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. И вы, как гражданин Российской Федерации, если, конечно, это так, в принципе, должны иметь возможность слушать заявление столь высокопоставленного чиновника. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут. В общем, я, конечно, в этом ничего не понимаю, Но одно я знаю точно. Вот за мат в интернете я бы отключала у каждого, кто там матерится. Я особым красноречием не страдаю, но все свои претензии к Путину, к Медведеву, к Мишустину, к правительству, к департаментам, простите, но я могу выразить без мата. Мне иногда тоже очень хочется выругаться. Вот зайди к себе в сортир, и там ругайся сколько хочешь, пока тебя никто не слышит. Но дело даже не в этом. Я не согласна с вами, Юрий Викторович, по поводу забора. Чтобы что-то написать на заборе, надо еще помнить, как эти буквы пишутся. А тут ударил по клавишам, и тебе эта буква или слово появилось.
Ну, там еще есть функция специальная, которая показывает, вроде как ты ошибся, когда писал.
Ну, а они смотрят на ошибки.
Нет, ну, Анна, подождите, но вы же знаете, что есть другой совсем подход. Потому что главное не форма, а главное смысл.
Но тогда почему не выйдет Путин, или почему не выйдет Трамп, или почему не выйдет Меркель? И трехэтажным не пошлет всех, кого надо, по их мнению. Ну?
Ну, потому что нельзя. Нам можно, а им нельзя. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Государство, говорит Медведев, должно самостоятельно управлять своим информационным пространством. Да, говорите вы, в любом случае так и должно быть. Да, говорите вы, так должно быть, но только в исключительных случаях. Помните, кто-то из наших слушателей говорил, там, война. Нет, говорите вы, ведь государство — это тоже люди, а они не всегда объективны. Поэтому, если они будут устанавливать правила для меня, это неправильно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через интернет, через телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас. Так, что-то у меня не получилось, да? Да? Или получилось?
Евгений, Москва.
Прошу.
Я вот, знаете, думаю, что тут двоякая ситуация получается, смотря в каких руках находится государство. Потому что интернет — это все-таки инструмент, и одним и тем же инструментом, как говорится, можно и молотком, и там, и табуретом.
В таких руках, в которые вы это отдаете.
Вот я и говорю, если смотря в каких руках государство, потому что интернетом-то можно и полезные дела делать, вот, а можно и значит, поганые дела делать. Поэтому вот кто находится в главе государства, получается, от того и зависит, какой будет интернет.
Да, а это зависит, в свою очередь, от того, кто мы такие. Хорошо. А мы такие, пишет сороковая, у нас мат-то везде, к примеру, на заборах, в туалете, в школе, на улицах, поэтому органично, что он еще и в интернете. Ну, то у нас много, что везде. Поэтому давайте это раздвигать полностью. Я не знаю, здесь, получается, государство само определяет, какие дела поганые, какие хорошие. А кто такое государство? Пишет 855-й. Пакт 13-й предлагает за мат мыть, рот с мылом заставлять. Причем на законодательном уровне. А для 855-го все это глупости. 7373948, телефон прямого эфира. Это же тоже человеческое общежитие. И какие-то правила должны быть на улице, в радиоэфире, в телевизионном эфире, в интернете. У интернета все равно есть определенные границы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Подмосковье.
Прошу.
А мне кажется, знаете что, вот у меня лично стоит это цензура на матерные слова, но я не ругаюсь, конечно. Но интернет чем полезен? Можно поругаться, и вроде человек выпустил пар. Это, я считаю, для правительства очень удобная вещь. Чем бунтовать на улицах, они хоть в интернете поругаются, там, с бандеровцами, сионистами всякими.
Ну, а поругаться нормально мы не можем, у нас тогда парни выходят. Я понял. Спасибо, у нас такой специальный есть клапан, который не открывается без мата. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Мастер Юрий, это мастер. Мое мнение следующее, что мы видим, что и в США, и в России происходит заявление о том, что нужно поставить сам интернет под контроль. Потому что Цукерберги отчитываются, Трамп заставляет продавать ТикТок. Я думаю, что вот если мы немножечко назад отвернемся, вот когда-то газету «Искра» Владимир Ильич мог напечатать где угодно и распространить.
Не мог.
Но потом прессу взяли под жесткий контроль. То есть, если мы рассмотрим эволюцию... всей
газету «Искра» он потому и печатал не там, где мог бы печатать, потому что не везде можно было.
Нет, он печатал за границей и спокойненько привозил.
Спокойненько я бы поспорил. Ну, ладно.
Ну, да, привозил. Но в результате все средства массовой информации начинались как интернет, как свободное поле. Вспомним те же вот, я, конечно, историю...
Последние знаю, секунды но... программы. Ну, то есть, да. Это все равно придется регулировать, говорите.
Я думаю, что сделают железо, сделают программы, и несертифицированное железо, и не программы, которые нельзя контролировать, их просто не разрешат продавать.
Понятно. Это все равно придется делать, потому что так развивается вся история. Что сегодня? Зачем вы тут про интернет? Ограничьте что-нибудь другое. Например, запретите ехать на автомобилях с другими регионами по Москве. Вот это было бы дело. Свобода — это право делать, что хочешь, и мешать другим делать то, что хотят они. Это 235-й. И наше голосование по поводу интернета. Государство должно самостоятельно управлять информационным пространством. Вы с этим согласны? Да, в любом случае так и должно быть. 19%. Да, но только в исключительных случаях 13%. И нет, государство — это конкретные люди, они не всегда объективны. 68%. Программа «Своя правда». Спасибо.